Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте всем! Я говорю, здравствуйте всем, дорогие друзья. У нас шоу «Искрометное» же должно быть. Я сразу «Искрометное». Итак, 10 часов, пятница, 27 января сегодня.
Как развеселился.
Мы с вами сегодня снова в спецвыпуске. Да. Мы снова не вдвоем с Виталием. У нас есть гость в прямом эфире. На видеотрансляции вы можете это наблюдать. Василий в гостях у нас сегодня. Как тебя называть?
Меня?
Вася.
Ты знаешь, это всегда очень сложно, потому что как-то имя, когда говорят «Вася», ты думаешь, ну
то есть... Какой-то вот как-то несерьезный.
Несерьезный, да. А Василий слишком официозных.
Ну, такое неудобное имя.
Да, очень неудобное. Поэтому я больше, на самом деле, люблю иностранную версию своего имени. Бейзил. Но это будет очень странно, если...
Тоже
мне...
странно, согласись.
Да, да, да. Поэтому Вася...
Сент Бейзил даже можно было, да.
Сент Бейзил.
Кафедрал пока свой не построил, но к этому все идет.
Ну, все идет, наверное, да.
Ладно, у нас серьезный человек, будем Василий.
А можно я вот всегда мечтал? У нас есть телефон прямого эфира 8-800-3-3-17-06. А также можно нас слушать на сайте radioteos.ru. И наша группа ВКонтакте... Как там она у нас?
Ток-шоу «Теорема», да. Ищите, найдете.
Ток-шоу «Теорема» в vk.com. Все просто. И там можно комментировать, присоединяться. Нам важно ваше мнение. Пожалуйста, присоединяйтесь к эфиру. Мы сегодня будем говорить об интересной теме с нашим гостем. И, ну, я надеюсь, что вы можете также прокомментировать. И, ну, оставить свое мнение по тем вопросам, о которых мы будем сегодня говорить.
Да, главное, проголосуйте. Это самое простое. Если печатать лениво, то можно просто кликнуть один из готовых вариантов. Так звучит наш анонс сегодня. Во что верит, о чем мечтает и чего добивается современная молодежь? О разнице поколений 90-х и нулевых, хипстерах, либерализме и консервативных ценностях мы сегодня говорим, как я считаю, с ярким представителем молодой творческой интеллигенции Василием Степановым. Я его назвал сначала хипстером, он сказал, что это не так, и поправил меня и сказал, я, говорит, кажу.
Да.
Что сие вообще?
Да, я, можно сейчас просто начну? Дело в том, что хипстеров не существует, дорогие друзья. Мы сегодня решили официально собраться и отметить это. Сегодняшняя дата, сегодня 27-е.
Ровно,
нет,
через два дня
календарь
после
не перевернулся, да.
Дня студента.
Так вот, 27 января, да, и официально мы сегодня признаем в 2017 году, что хипстеров не существует.
Ну, по крайней мере, так заявляет наш гость. А вот как считает прогрессивная общественность остальная, я не знаю. Пишите, спорьте, существует хипстер или нет, кто это вообще такие, как вы думаете, и чем современное поколение лучше предыдущего, так звучит опрос в нашей группе ВКонтакте. Есть варианты ответов готовы, либо напишите свой вариант. Итак, почему хипстеров не существует, Василий?
Ну, потому что все-таки разница между определенными какими-то направлениями субкультурными, модными, то есть в плане того, как ребята там одеваются, она существует. И плюс все-таки то, что нарицали хипстерами, там, предположим, 5 лет назад, да, сейчас это уже не совсем то. Мне кажется, хипстер — это больше нарицательная какая-то вещь для тех людей, которые пытаются обобщить все, что как бы... Ну, они там едят фалафель, значит, он хипстер, да?
Ну, это такое ругательное уже слово, в общем, да?
Ну, да.
Или маффин, мужики смузи запивают.
Все, что такое вот новое и все, что не вписывается в традиционное представление там человека лет 30, он называет это... А, это хипстер.
Ну, даже не 30, наверное, 35. А, ну, можно так, да. Ну, да, и на мой взгляд, просто сейчас все хипстеры, вот и все.
Нет, ну, я не хипстер.
Ты как там?
Обывало, да.
Обывало, да-да-да, есть обывало. Ну, там терминов много, да, там аполиты, обывалы.
Ты нас, проясни нам вообще, вот кто такие кажуалы, еще какие-то были там...
Херитейджеры.
Херитейджеры. Ну,
чем кто отличается?
Ну, кстати, понятия херитейджеры нету, а это, наверное, в принципе, в кэ... То есть...
Система какая? То есть если в виде таблицы это представить?
Если в виде таблицы, то... ну, casual, да, переводится с английского как повседневный. То есть это, в принципе, в чем смысл casual? Это в том, что у тебя есть определенный набор одежды, в котором ты можешь пойти... и на свидание, и в кино, и на выставку, и в театр.
То есть и везде выглядеть классно.
И везде выглядеть классно,
да. В этом,
да,
плане сейчас практически все тогда.
Ну, casual. Ну, так ты casual, ты, ну, ты, да, не знал?
Ну, не совсем. Потому что, в принципе, есть... в чем прикол как бы casual в современном понимании? И, в принципе, casual-ная тематика вышла из фанатской. Угу. То есть вся эта тема пошла от футбольных фанатов Англии. Они носили определенные бренды, потому что им нужно было скрывать свои лица и все такое. А одежда, которую они носили, она была вся фирмовая и достаточно дорогая. То есть у них есть загнанность по разным брендам. Вот. Не буду, чтобы не было продакт-плейсмента, не будем их называть в эфире. Вот. И потом...
Но это интересно, знаешь, потому что общее впечатление обычно такое, что хипстеры — это какие-то слюнтяи такие, знаешь, изначально, да, да. Какие-то вот маменькины сыночки и богатенькие детишки. А ты вот говоришь, что вышло все это из футбольной среды.
Ну...
Да, мне кажется, все перемешалось.
Хипстеры, и... ну, хипстеры, знаешь, их сейчас называют, ну, выглядит как бомж. То есть, да, там, когда... Это, может быть, даже, мне кажется, явление, оно, может, и было, когда ребята попытались выглядеть, ну, как-то иначе. То есть сейчас все-таки все стараются... То есть, мне кажется, ты знаешь, опять, если мы будем говорить про поколение, то это, наверное, был определенный возраст, когда в какой-то момент нужен был протест. Uh-huh. И они оделись как... Ну, я оденусь как бомж, у меня будет там... все рваное, а потом он решил, он подрос, ему стало ближе там к 25, и он такой решил, не, надо выглядеть классно, но при этом солидно.
Но при этом я привык уже выглядеть определенным каким-то образом, но нужно это немножко упорядочить, сделать более солидным. Вот так вот и рождается новый какой-то, новая мода, новый
уголок. Но она при этом не совсем новая.
Давайте двигаться от уже, ну, как бы от моды вообще к вот новому поколению. Нам же интересно говорить о теоремах, которые присущи этому поколению, да, вообще обсудить. Давайте вот как-то начнем двигаться в эту сторону. Предлагаю. Но если так обобщить, вот тем, кто нас вообще не понимает, для кого это абсолютно новые термины, то у молодежи есть тенденции, и мода — это во многом то, как ты выглядишь. Ну, то есть, ну, в смысле, то, как ты выглядишь, это во многом то, кто ты есть внутри. Да, точно так же, как субкультуры раньше существовали более выделенные по музыкальной сфере, да, в музыкальных сферах, имеется в виду, по музыкальной теме. Вот, так сейчас, как бы, ну, как вот сказал Вася тоже до передачи, что сейчас субкультур в этом плане не существует в целом. Ну, есть, как бы, какие-то определения, и, на мой взгляд, это я уже сейчас тезис выскажу, сейчас просто модно, ну, как бы модно хорошо выглядеть стало. Это тенденция, вот, которая появилась с этим каким-то движением хипстеров. Долгое время, вот какое-то время назад, там 7 лет назад, я читал статью «Кто такие хипстеры?», потому что это было сложно, все называлось хипстерским. Сейчас примерно понятно, что это, но это стало как бы вообще тенденцией. То есть это в дизайне, там, я вот вижу, как логотип сейчас делают, да, это просто стало новым трендом, новым трендом моды, да, и как бы мир меняется в определенный момент, как хиппи-движение, прошу прощения, оно внесло, например, что-то, да, и человечество уже никогда не было прежним в плане моды. Точно так же сейчас вот произошло что-то такое, да. И, на мой взгляд, в постмодернизме современном, в котором мы живем, оно просто приходит и все растворяется, занимает какую-то свою определенную нишу, и ты можешь как бы что-то выбрать, назвать себя какими-то классными названиями, выбрать там стиль и в нем соответствовать, например. Тебе это нравится, ты в этом соответствуешь. То есть, и, ну, поэтому сейчас, ну, как бы...
А чем это отличается от классического понимания субкультуры? Потому что субкультура тоже выбираешь определенный стиль, определенную философию жизни и ей соответствуешь.
Как ты думаешь,
Вась? Я помню, например, когда вот я был молодым, там, мы считали, я буду рэпером, все, я буду определенно выгляжу, я веду определенный образ жизни, мне нравится определенный вид спорта, я даже питаюсь как-то вот так вот.
Да, ты не решал, ты, тебя просто зацепило что-то, и ты туда окунался и уже был твердым последователем.
Да, да.
Наверное, сейчас рамки, конечно, очень сильно стерлись, потому что для меня, когда я начинал, например, крутиться в панк-тусовке, и я ходил на концерты, и я видел, как чуваки были одеты. И я такой, блин, я хочу одеваться так же. И одно из вещей, которые я очень хотел себе купить, это были кроссовки New Balance. Потому что кроссовки New Balance носили только чуваки на гигах.
Ну, чего?
Так, гиги. Ну, так мы называем концерты. То есть концерт называют гиг. Это сейчас даже хип-хоп-концерты, рэп-концерты сейчас гигами некоторые называют. Ну, как бы особо такие, когда
какая
там направления.
Какая этимология слова?
Да.
Не, ну просто какая она, откуда?
Ну, опять же, это все оттуда пошло.
Гигасобрание?
Оттуда, гиг, ну, то есть, ну, ладно, не знаю, хорошо. Как-то, ну, гиг. То есть, когда ты говоришь гиг, понятно, значит, это хардкор, панк, что-то тяжелое, металл, вот.
Как много незнакомых слов для кого-то.
Да. И вот, и потом футбольные фанаты начали в Москве все носить New Balance. Просто прямо так вмиг. И у меня было такое разочарование, потому что я хотел отличаться. Я хотел, думал, ну, теперь я буду панком. Теперь, значит, я буду... То есть у меня будет идентификация. А ну, я куплю, и я стану футбольным фанатом.
Нет ли здесь заранее заложенного какого-то разочарования? Вот я могу свой пример привести. Какое-то время назад ботинки Timberland, да? Ну уж простите за такое.
Да все, мы уже по фирмам, по брендам пошли.
Ну а здесь как бы без этого не обойтись. Это как, ну действительно, как фетиши какие-то, которые каждый вот какой-то либо культуре, либо ты осознаешь себя на каком-то, на какой-то ступеньке развития, да, где-то свое место в обществе осознаешь и пытаешься соответствовать.
Атрибутика твоего уровня жизни. Там у меня будет там iPhone, Timberland, и не знаю что, и Mac.
Кстати, вот абсолютно точно, вот сегрегация общества, потребление по тем вещам, которые они себе могут позволить, это одно из определяющих вещей, которые когда-то раньше так сильно не было. Нет, ну понятно, золотая цепь там не у всех была. Ну то есть, в принципе, всегда это было у человечества, да, но сейчас это особенно сильно, я так хочу сказать. И я про ботинки, да, то есть у меня вот когда-то я купил себе Timberland и думал, вот, а я там купил их за границей, короче, по скидке огромной. Они мне чуть-чуть были велики, но я все равно взял, потому что денег бы на нормальную у меня бы не было без скидки. И вот я купил себе эти ботинки, и они такие классные. А на следующий год в Москве люди богатые, простите, ну, сейчас менее богатые, но в целом, да, это такой город, мегаполис мировой, и все были в этих ботинках, все. И вот это вот, ну, как бы это заранее запрограммированное разочарование, на мой взгляд, когда ты себя ассоциируешь с вещами, с какими-то.
Все это как-то очень мне странно звучит сейчас. Я понимаю, что раньше я был точно такой же, да, для меня тоже эти вещи были действительно важны. И пойти куда-то не в белых кроссовках Рибок для меня было бы неприемлемо совершенно. Вот.
Оценил по шкале?
Но сейчас... Нет, кстати, белые Рибоки — это круто.
А, все.
Классика, вот это Рибок классик, вот этот самый. Ну, на липучках. Мои любимые были. Но неважно.
Все эти компании уже должны денег.
Нет, просто как бы я же еще гик по кроссовкам, поэтому...
Хорошо, так вот. Сейчас, когда я это слышу, я думаю, странно, почему люди соотносят себя с какими-то брендами? Почему, ну, извините за пафос, уникальное творение Божие соотносят себя с какими-то просто одинаковыми штампованными в Китае вещами? И считают это для себя важным? Вот это меня прям режет мне уши в нашем разговоре с вами.
Мне первое, что хочется сказать, это просто ты старый, может быть.
Скажи.
Ну, да. Но ты знаешь, как бы отчасти я тебя понимаю, потому что, наверное, у тебя уже сменилось...
Ценности.
Ценности, да.
Да.
То есть тебе сейчас другие вещи важные в жизни. То есть, наверное, ребятам моего возраста и младше важно выделиться, важно иметь... общность с чем-то, да, потому что если ты будешь носить какую-то шмотку, значит, ты будешь в каком-то пласте кого-то. Не обязательно, что это будет там прям четкая субкультурность, но все равно ты будешь с кем-то. То есть рамки, то есть границы стерлись, но они все равно какие-то есть. То есть ты там увидишь какого-то чувака на улице, думаешь, а, он шарит, он знает, да. И у тебя ценность...
Ну, это коммуникация, это,
коммуникация, да? Коммуникация, да. Когда ты уже становишься взрослее, у тебя есть там семья, дети, то тебе уже другие вещи важны.
Не, самое поразительное, что вот мы сейчас будем позже говорить о поколениях, да, и на самом деле для вот этого поколения, для него все равно, ну, то есть те люди, которые там носили определенные вещи, они их будут продолжать носить. Это как вошло в жизнь человека. Ну, знаешь, есть вот юмор этот в интернете про мемы. Ну, в смысле, сори, мем, я уже запутался. Мем, когда бабушка сидит старая, там, через 30 лет или 50 уже, которая сейчас 30, а там ей 60, например, или там ей 80, да, и она сидит и цитирует, в общем, все, что модно сейчас. Внучка говорит, я тебя очень понимаю, о чем.
То есть она
осталась модной, и просто это все устарело вместе с ней. На самом деле, спасибо большое, нам же важно, нам очень важно твое мнение. Это девиз нашей передачи.
Нет, это здорово, да.
Ну, мне вот я просто...
Сейчас красненько... такой коннект поколений происходит, да, в прямом эфире просто.
Хотя многие считают, что мы одно поколение.
Совершенно не так. Вот, мы с Васей прекрасно это видим, да, что у нас разные совершенно ценностные какие-то пласты взгляды на жизнь.
А вот у меня, например, мне кажется, и нет, мне кажется.
Мне кажется, что я отчасти нахожусь между. Потому что я и понимаю, и из-за того, что получилось так, что в своей жизни я часто общался с ребятами старше меня, а, может быть, я не перенимал их там культуру, но при этом ценности какие-то, да, и какое-то определенное, ну, какое-то определенное понимание. То есть мне иногда кажется, что я что-то понимаю больше своих сверстников в некоторых вопросах, особенно в достаточно, ну, фундаментальных. Вот. А при этом у меня есть связь с теми, кто, ну, помладше и моего возраста.
Ну, я мысль так и не сказал, она в том, что лично для меня, вот недавно был ролик про пацана, которому года 4 или 5, по-моему, 5 или 6, может быть, ну, около того, он мулат или черный в Америке, он смешно очень осуждает, как взрослый, это очень смешно смотреть, ты, наверное, видел, он говорит, почему вот я сейчас одет в рибоках, но это не потому, что там я их люблю, а просто потому, что они у меня есть. И давайте не связывать себя с одеждой, которую мы носим. Давайте оценивать себя потому, что у нас внутри. И кто-то это выставлял, но я думаю, в основном за счет того, как смешно он выглядел, этот парень. Если вы не видели, посмотрите, может быть. Вот, как это называется, типа, там молодой парень говорит что-то о ценностях, я не помню. Ну, в общем, смешное видео. Но для меня вот как бы здесь есть какой-то такой момент, да, что, ну, действительно, ведь потребление, оно хочет на эту иглу посадить. То есть ты, если у тебя нет денег на дорогую обувь, да, которую тебе надо менять часто, потому что она так сделана, что тебе надо чаще менять сейчас, да, то есть ты садишься на иглу, ты соответствуешь, тобой проще манипулировать, и фактически вот многие говорят, вот, я выбираю сам свои ценности, а ты их не выбираешь. Тебе просто говорят, вот у тебя набор, ты можешь быть таким, 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 пожалуйста. Ну, то есть это как бы какая-то система. Это если не глобальный контроль, то глобальная манипуляция вот этим потреблением.
Речь даже не только о предметах одежды, да, там компьютеры сейчас тоже постоянно нужно сменять, смартфоны свои.
И ты следуешь
за трендом. И чем ты старше, тем у тебя дороже игрушки, правильно? Вот. Со временем, когда уже человек может позволить себе автомобиль, он подсаживается на автомобиле точно так же. У них рестайлинги там постоянно.
Плюс
надо постоянно. Следующая машина должна быть больше, но еще не меньше же покупать.
Либо...
Она растет.
Потом номера можно купить.
Я сейчас увлекаюсь автомобильной, не имея автомобиля, не имея прав, очень увлекаюсь автомобильной тематикой. И самый прикол, который есть там у молодых ребят, это купить там про старого японца и потом начинать в него, значит, вбухивать деньги. Бампера, поменять движок, там что-то поменять или купить. Или купить, значит, «Жигули» и тоже начинать, значит, переделать движок,
круто,
чтобы он...
Конечно.
И то есть, и тоже... Ну, это вопрос уже о мужской психологии, наверное, больше, потому что ты сказал, да? Мужчины, то есть есть, да, вот эта фраза «мужчины не взрослеют, у них просто меняются игрушки».
Игрушки, да.
Ну,
да.
Нет, я продолжу мысль. Когда ты все-таки в этой системе продолжаешь двигаться, твои игрушки меняются, и ты все время живешь от покупки к покупке, то есть и для тебя вот статус твой определяется то, на чем ты едешь, ты ведешь себя в определенной категории из-за того, как ты одет или что у тебя есть.
На чем ты едешь, ты себя на дороге ведешь по-другому.
Но даже, очень такая мирская культура. Это, я не делаю здесь выводов, потому что это просто мое мнение, я говорю.
Так оно и
взгляд,
есть.
Ловушка, это крючок.
Промежуточный вывод. К 18-й минуте. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что люди, в каком возрасте бы они ни были, они связывают себя с брендами и оценивают как бы свой личный уровень, соотносят с неким брендом. Это действительно так.
И это гораздо больше, чем было, скажем, 40 лет назад или 150 лет назад. Ну, то есть, хотя был общий такой тренд, ну, в смысле, общая тенденция такая была всегда, что-то иметь и выделяться в зависимости от этого, но, скажем так, в Писании написано, если зайдет в ваше собрание человек в бедной одежде, да, и в богатой, вы одного посадите поближе, другого подальше, не становитесь ли вы людьми, которые судят, выбирают, да, и так далее. Ну ладно, давайте, может быть, правда...
О поколениях.
Нет?
О книгах?
Давай о книгах поговорим.
Давай
потом...
о книгах.
У нас, потому что сегодня тем бесконечное множество.
Итак, наша рубрика...
Гость с книгой.
Вы уже про гостя немножко услышали, примерно поняли, кто это. Что читает у нас современная творческая интеллигенция?
Кстати, на самом деле, я, наверное, давайте честно скажу, что современная молодежь, наверное, мало читает. Это понятно. И, кстати, хотел бы в защиту...
Извини, ну почему? Она много читает. Вопрос, что она читает? Ленту в Фейсбуке?
Ты знаешь,
периодику какую-то, может быть, нет?
Ленту в Фейсбуке... Я много читаю каких-то статей небольших.
Переводчик, я говорю, да.
Да, и смотрю видео в Ютубе. Потому что очень интересно, читал тут как раз-таки статью по поводу того, нужно ли заставлять детей читать. И один психолог сказал, что из-за того, что метод коммуникации очень сильно изменился, а дети перестроились на новый способ коммуникации, и для них чтение не является их методом коммуникации.
Потеря времени, по сути. То есть видео более насыщенной информацией.
Оно просто более сжато. Из-за того, что мы сейчас находимся в век, когда информации очень много вокруг, мы пытаемся сузить. То есть я иногда читаю там ту же...
Забрало закрыть.
Да-да-да. То есть, например, ты залезаешь, ну, тебе нужно по учебе что-то найти. Ты начинаешь читать огромную статью. А тебе нужно найти буквально там короткий. И я понимаю, что я потратил очень много времени на то, чтобы переработать огромный пласт информации, из него найти 1%.
Ну, раньше это считалось преимуществом, то, что это тебя развивало, и как бы ты...
Зато ты умеешь работать с информацией.
Ну, да, но при этом как бы... Хотя, когда тебе что-то действительно интересно, ты перелопатишь огромное количество
так
ресурсов.
Так вот, и все-таки ты читаешь, и с собой, грубо говоря, принес нам три книги, расскажи.
Да, три книги принес.
И есть люди, ну, в частности, я разговаривал с представителями северной столицы, вот, и мне говорили, мне говорили, что молодежь много читает, не знаю, почему говорить, что
это северная столица, брат. Это что, Питер, это вообще отдельная история.
Ну, я думаю, здесь, ну, наверное, все-таки разные есть, как бы, круги, у кого там знакомые такие, у кого другие, да, но в целом я думаю, что, на мой взгляд, молодежь мало читает. Я эту же точку зрения отстаивал.
Хорошо. Итак, с чем?
Значит, я первое, что вспомнил, наверное, хотя я сейчас, ну, значит, я вспомнил Слава Сэ, есть такой писатель, у него юмористические рассказы, вот, а второе, что я вспомнил, это рассказы Шукшина.
Вот. Не столь юмористичный.
Набор такой внезапный сейчас.
Да. Не, кстати, достаточно там, ну, есть юмор. Вот. И третий — это роман Клайва Льюиса «Пока мы лица не обрели».
Очень эклектично, да?
На мой взгляд, внезапность и эклектичность набора литературы говорит о глубине гостя.
Нашего персонажа сегодняшнего. Да. Слава Сэ, это же ведь блогер изначально.
Да. То есть,
я у него кое-что читал.
У него книжка, это у него появилась так. Он писал какие-то рассказики. Ну, то есть это просто были посты в блоге. А потом сказали, слушай, а давай мы опубликуем это все в одной книге. И, по-моему, он что-то даже специально дописал, а что-то не дописал. Mm-hmm. Или вообще просто...
Ну, оформить, да.
Да. То есть взяли и просто из ЖЖ сделали книжку. И первый раз, когда мне ее прочитали, то есть мне читали ее вслух первый раз, одна знакомая такая, ребята, классная книжка, начинаю читать, и я ничего не понимаю. Просто для меня это был набор звуков и слов, не связанных между собой, и в него нужно вчитаться. То есть он очень странно пишет, у него очень своеобразный странный слог, но...
Это развивает, наверное, кстати.
Да, но когда ты начинаешь это читать, это, то есть, ну, я ехал, читал это в метро и начинал хохотал на весь вагон, потому что он берет совершенно какие-то банальные бытовые ситуации. То есть, если там взять, он... у него там один из первых рассказов, как он дочку на санках отводит в школу.
И все, казалось бы.
Казалось бы, банально, но как он это описывает? Это очень смешно. Mm-hmm. Вот. И вот этим он меня зацепил. То есть совершенно нестандартным подходом к бытовым делам. Причем там история. Чувак отучился на психолога, работал маркетологом, в итоге стал сантехником, чтобы больше проводить время с семьей.
И непонятно, это реальная история? Это реальная его история?
Ну, в принципе, это реальная его история.
Он сантехник, говорят, правда, да.
Да.
Но теперь уже очень известный.
Теперь он писатель.
А интересно, да, современное вот прям явление? Человек, который начал...
Дауншифтинг такой.
Это тоже, вот я про другое. Про то, что человек начал с дневников, да, онлайн-дневников, и в результате опубликовал книгу. Это вот очень современно как-то.
Или отучился маркетолог и стал сантехником. Это ведь тоже современно.
Да.
Не наоборот, а именно вот так.
Вот честно, я сейчас со стороны немножко слушал, как мы об этом говорили, абстрагировался. Вот мне бы захотелось прочитать после такой рекламы.
Ну, понимаешь, я на рекламщика учился.
Я читал что-то другое, я уже не помню, честно говоря, что мне жена посоветовала, подсунула книжку, она говорит, почитай в дороге. Какое-то время читал, тоже хохотал в дороге, и, надо сказать, вот это вот умение очень тонко почувствовать какие-то моменты, штришки реальной жизни, и красиво, вкусно их описать, это надо иметь талант. Да. И когда читаешь, вот после того, как я прочел эту книгу, я почувствовал, что я больше люблю свою жизнь. Вот, ну, она как-то вот воодушевляет.
Да, да, да. Найти даже в семейных передрягах, в отношениях там с супругой, он описывает развод и все остальное, и как-то, то есть вроде бы сложные такие вещи, он их так подает, что ты начинаешь думать, блин, ну, в этой жизни... Есть, правда, много смешного и интересного.
Идем дальше.
С Шукшином мне посоветовали, я поступал в театральный институт, и мне посоветовали, почитай Шукшина, выучи что-нибудь. И я начал читать его рассказы, и они стали...
Ты влюбился, да?
Да, я влюбился, упал, потому что они... Ну, то есть что делает Шукшин? Он резко погружает себя в события и резко оттуда вынимает. А я очень люблю этот прием. Ты такой потом... У тебя есть вот много о чем подумать. И один из рассказов, то есть, был настолько про меня, про мою жизнь, про то, что со мной
происходило. Хотя молодой человек живет в Москве, а Шукшин пишет про деревню. И ты говоришь
частенько
про твою жизнь.
Но потому что люди, в принципе, все одинаковые. И он рассказывает про парня, который там влюбился в девушку. И там потом и события были определенные. Я понимаю, насколько это про меня, насколько у меня был момент, когда там 17-18 лет я влюбился из-за того, что приревновал, потому что долго общались с девчонкой, а потом я узнал, что у меня кто-то есть, и такой, а, блин, это про меня история. Ага. Я ее выучил и читал в театральном. Или отношения отца и сына. То есть, как бы...
Слушай, ну опять же про жизнь, то есть как у Славы Сэ, в общем-то, как он тоже погружает в ощущения какие-то жизненные.
Вот уже, его тоже, кстати, учил.
Можно ремарочку? Я когда был младше, еще младше тебя, наверное, для меня вообще фамилия Шукшин... Знаешь, вот есть какие-то устоявшиеся такие, это была скучная, серая, пыльная книга.
Да, да,
и ты думаешь, что какой-то Шукшин... Никогда в жизни просто я таким не буду. Я модный современный парень, как бы, ну просто... Еще Стругацкий там куда ни шло, да.
Не, хотя тоже я толстые, понимаю... стеклые...
Да, видимо, видишь, тоже поколение другое. Поколение, на самом деле, оно как его, ну, не, как сказать, укоряют тем, что оно такое поверхностное, но оно умеет что-то находить. Ну, может быть, на том примере это, конечно,
знаешь, мне
слишком
кажется,
нерепрезентативная выборка. Но...
Потому что, когда я общался на уроке философии с ребятами своего колледжа, я пришел на философию к другой группе.
Понял, что общаться не о чем.
Нет, я взорвал мозг. Ага. Когда я стал говорить, ребята, вы задумывались о бытие? То есть не о бытие в плане книги Библии, да, а бытие как вот а вообще.
В смысле жизни, да? Или вообще о существовании?
Нет, мы говорили именно о бытие, как, то есть бытие это...
Как быть то, что, или не быть.
Да, то есть это твое осуществование
то, что
тебя.
Есть.
Да, там о вселенной. То есть я там, когда был маленький, у меня мозг скручивался в трубочку, когда я думал о бесконечности.
У меня до сих пор скручивается. Давайте дальше.
Да.
Клайв Льюис «Пока мы лиц не обрели». Очень, на самом деле, странное произведение Клайва Льюиса, такое выбивающееся из общего списка.
Он считает его, кстати, своим самым лучшим произведением.
И по мне так самое тяжелое произведение у него.
Я его читал в два захода.
«Пока мы лиц не обрели», для тех, кто не расслышал.
Роман Клайва Льюиса «Пока мы лиц не обрели», потому что мне посоветовал папа, говорит, почитай. Вот. И я читал и не понимал ничего. И оно меня поэтому и впечатлило, потому что, знаете, это как с артхаусным фильмом. Ты посмотрел,
давай
потом думаешь,
озвучу,
что
да,
с тобой
это
происходит.
Роман 56-го года в жанре фэнтези, пересказывающий, оригинально интерпретирующий древнегреческий миф о Амуре и Психее. Вот так. Остросюжетный философский роман по определению самого автора. Роман об искуплении любовью, об искуплении любви, по мнению переводчика Ильи Кормильцева.
На самом деле, мне посоветовала это произведение в свое время моя однокурсница, которая твердая атеистка по убеждениям, и сказала, что вот эта вещь вообще, почитай, ты вот все поймешь. А я прочитал и говорю, слушай, так это же о настоящей любви, о жертве Христовой вообще, вот если все в совокупности, когда ты прочитал, ты это понимаешь.
Вот как
она говорит, ты
что,
ты вообще о чем? Нет, это вообще о другом. И так интересно, что мы оба прочитали, и в зависимости от своих убеждений мы трактовали вообще по-разному.
А не помнишь, о чем она говорила, о чем это?
Конкретно нет, к сожалению.
Ну, наверное, она зацепилась там в начале, то есть таким есть определенным лейтмотивом проходит там конфликт между человеком и Богом. То есть, ну, точнее, конфликт, он, наверное, даже односторонний, потому что главная героиня, она в первых страницах высказывает свое недовольство по отношению к Богу, ну, к богам, то есть ну, как бы, и она, ну, не понимает, почему жизнь проходит так и не иначе. И к концу книги там что-то меняется, но вот ее, то есть, вся книга, это вот ее противостояние с Богом. Она пытается выкинуть ему вызов, потому что она была вот такая, а не иначе. Она не могла принять себя, и поэтому пыталась выйти на конфликт с ним.
В общем, книга о любви, на самом деле, об определении настоящей любви и о том, что мы, как мы путаем наш эгоизм и наше желание поглотить, пожрать с настоящей любовью. То есть там потрясающий автор показывает, что полная противоположность. Мы называем любовью полную противоположность любви.
Это очень хорошая тема. Очень глобальная, очень всегда своевременная.
Она
для всех поколений.
Да, она невероятно. То есть, например, сейчас последние, наверное, полгода. Это то, о чем я очень много думаю. Но, одна из книг, кстати, последняя, которую я прочитал, это «Пять языков любви». И вообще тоже взорвало меня.
Итак, давайте прервемся на короткую музыкальную паузу.
Опрос у нас есть в нашей группе ВКонтакте. Там можете, пожалуйста, оставлять свое мнение. Мы задали опрос о... Я, честно говоря, даже уже
чем современное поколение лучше предыдущего?
А, вот так все, да. Соответственно, голосуйте, пожалуйста, присоединяйтесь, пишите нам, комментируйте эфир. Если вам что-то интересно, можете спросить у гостя нашего. Либо у вас появляются какие-то мысли на тему, пожалуйста, присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 3 3 17 06. И после рекламной паузы продолжим.
Рекламный?
Ой, ну рекламная уже была до этого.
Да, у нас первая половина передачи была рекламой. В короткой музыкальной паузе, через 3 минуты мы возвращаемся в студию.
Железный занавес не в наших краях. Стены, говорите, ретриты о политике. На них рефрены и граффити. Школы, колледжи, университет. Теперь свободны говорить то, что вы хотите. Того стоит. Когда старый строй стонет, менять его на новый. Менять и ход истории. Менять моду модно, плевать на моду. В моде поборники свободы говорят о псевдосвободе. Улицы учат быть, как все. Продюсеры хотят иметь навар на мне. Продукции заполняют прилавки звуком прямо с улиц. Хотя старые идеи на старых стенах рисуют под вопросом симпатии свобода воли. И если жители не знают ничего о свободе, и падая снова дождем, уносясь с ветром, все вокруг кажется опять об этом. Писали в музыке и по холсту мастера. Писали поэты, кидая правду из-под пера. Сколько существует мир и сколько пишут люди. Правда всегда одна, другой, поверьте, не будет. Открытая Богом она поднимает ввысь. Ее узнали немногие, были те, кто дрались. Чего стоило биться с собой до белого флага?
Непередаваемо.
Лучше скажет моя бумага. От нее за каменными стенами прячутся каменные лица. Гранитные сердца за блеском витрин. Город прячет унылый вид. Достаточно послушать, кто о чем говорит. В офисах тех, кто покидает мир в юности. В институте уже совсем другим ставят планку и отдает до конца себе в погоне за сытой старостью в поте лица. В ресторанах тех, у кого внутри стопор, на обочинах тех, чье тело жгут болезни в глубине, с теми, кто укрылся в тени вечер, на асфальте вытянул тени. Старый город, день, монотонный шум, сцена спокойной улицы. Я дышу, я чувствую, как с людьми заходит их тревога смертью порога. В огоне человеку плохо.
его оставили, чтоб не испачкаться. Их ждет собрание и договоры. В поте лица меня сбивает с толку монотонный шум, мир ни на чем не держится.
И я пишу, но кто-то пишет лучше, и это пустяк, и кто-то сделает бизнес лучше. Бывает и так, но когда многим готов прощальный ужин, я делаю шаг навстречу тому, кому я нужен. Детям нужны песни, улицам нужен бит, но больше музыки нужно то, что в сердце горит. И разрывая все внутри, дух уже дышит, ты только послушай, имеющий уши да слышит. Ты только послушай, имеющий уши да слышит. Ты только послушай, имеющий уши да
что
слышит.
Что-то есть в этом городе, что стоит спасти. Это не здание, красоты и знания, а люди. И пока они собирают яркие цитаты о том, что было в прошлом, стены говорят. Город уходит под землю, окна врастают в асфальт, покрывая прошлое, давит тротуар. И пока люди тонут в земле опять и опять, из всех слов есть те, что стоит узнать.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Еще раз всем доброго дня, дорогие друзья. Мы продолжаем ток-шоу «Теорема», спецвыпуск. В гостях Василий Степанов. Я его обозвал представителем молодой творческой интеллигенции.
А я согласен, кстати.
А мы согласны.
А я, кстати, не знаю, почему творческой. У меня так получилось, что я все хотел заниматься творчеством. В итоге почему-то меня все тянет куда-то в предпринимательство и бизнес-сферу. В итоге. Но это отдельная история.
Вот ты мне скажи, фотоаппарат есть?
Есть.
Должен же быть такой атрибут у современного молодого человека.
А, так я же пытался даже быть фотографом.
Вот, видишь, значит, уже творческий.
Да нет, творческий, творческий. Играл басистом в рок-группе, да, в тяжелой.
Да, было дело.
Все это, все было.
Итак, про поколение мы сегодня говорим. У нас сегодня разница поколений прям ощущается в прямом эфире. Короткий ликбез по основным последним поколениям.
Что очень интересно. Да. Дело в том, что в определенный момент, где-то в 60-х, 70-х годах, начали писать книги, да, исследовать различные поколения и называть их. Начали с поколения X, вот, которое... Это было поколение людей, родившихся в 70-е, скажем так, в среднем. У них были определенные характеристики, и там была очень интересная история, как одна женщина собрала исследование, да, для женского журнала подростков, чем она сейчас живет, чем интересуется, какая у них там направленность, обнаружила абсолютно деструктивно. Ну, потому что тогда, в 70-х, в Америке это было вообще мода на хиппи и так далее, и были очень странные тенденции, там сексуальная революция, как мы знаем, да. И она собрала такие довольно деструктивные данные, на что женский журнал ей сказал... Я, кстати, как ее звали? Не помнишь?
Джейн Дэверсон.
Вот. И на что ей сказал женский журнал, что нам не нужна ваша, в общем, информация в результате вашего исследования. Вот. И, но отсюда из этого пошло, родилась, да, книга, да, Чарльз Хамблет, да, в результате ее исследования, да, он издатель, он, в общем, превратил в книгу, которую назвал «Поколение X». Вот так модно. И потом пошла уже такая традиция, которая закрепилась. И сейчас в Википедии вы можете прочитать. Есть поколение X, поколение Y, поколение Z.
Что будут дальше делать, я не знаю.
Поколение Альфа. Сейчас самое
точно,
молодое,
да, да,
которому,
да,
вот Вася говорит, что младше его, и он
подростки
между ними
сейчас
немножко. Да, это те, кто скоро станут молодой рабочей силой, да, вот. Как бы это поколение Альфа называется, оно абсолютно другое. Вот. И по мере, проще говоря, да, по мере технологического развития выделилось поколение Y, да, из X. Ну, у X много вот характеристик, вот, если вспомнишь, вот, ну, например, они были аполитичные, X начали становиться, то есть это примерно 70-е, 80-е, да, там. А потом, ну и так далее. В общем, вот у них, для них характерна вот сексуальная революция, много всего нового, отрицание управления реальностью. Потому что до них было молчащее поколение, так называемое, которое было конформистами и все. А эти стали такими протестующими, вот поколение X. Оно так. Там очень много несчастных судеб было. В то же самое время много великих проповедников даже появилось из этого поколения. То есть оно очень такое было новые, да, и какое-то новаторское, можно так сказать. Вот, из них выделился Y. Y — это что? Это поколение, к которому нас относят с Андрюхой.
Вот
это
мы, да.
Те люди, которые стали взрослыми к миллениуму. То есть к переходу, смене веков, угу, тысячелетий, угу, заодно. То есть их называют миллениалы. Это люди, которые, ну, то есть они... В целом они были уже другими, потому что их взросление пришлось, ну, в России на лихие 90-е, но на цифровую уже эру. То есть у нас у всех уже, в, по крайней мере, в институте, в старших классах школы у кого-то были сотовые телефоны. Были абсолютно новые термины, там, интернет, в котором мы еще молодыми входили в это во все. И я помню на своей жизни, вот мы прошли этот путь от кассет, да, там, до, вот как-то же в интернете, вот если вы вот эти предметы помните, то, значит, вы в 90-х жили, да. То есть переход от кассет к дискам, затем вообще диски ушли, и флешки появились. Вот это все в нашей жизни происходило. И, собственно, поколение, которое сейчас, вот так считается, оно достигло 30 лет. Это уже люди, которые обзавелись семьей, стартапом, там, бизнесом, работой, да, созрело в чем-то очень противоречивое, очень необычное. Вот, к нему многие же относят всех тех, ну, например, по российским исследованиям, скажем так, по российской статистике также, да, к нему относятся люди такие, как Вася. Вот есть противоречие, да, здесь. То есть следующее поколение – это поколение Z. Классическое понимание, что это те, кто родился в 90-х, с середины до конца 90-х, которые сейчас стали взрослыми людьми. Mm. И сейчас они как бы определяют моду, они скоро будут определять тенденции, да. То есть это вот поколение, да. Но, то есть в чем противоречие? К нему же часто относят, к этому Z-у относят тех людей, которые родились и в 2000-х. То есть которые сейчас из подростков переходят в молодежь, да, ну или говоря, грубо говоря, молодежь сейчас.
Mm-hmm.
То есть вот здесь такие есть расплывчатые рамки. Я, собственно, вот свой экскурс заканчиваю.
Да, ну и последнее, мы уже говорили, поколение Альфа, которое как раз после 2000 года.
Да, которые сейчас еще
родились.
Подростки. Ну, в 10-х годах и раньше, да.
Собственно, что...
Которым сейчас 7 лет, 10, 12.
В чем главное противоречие между поколением, нас вот интересует, Y и поколение Z? В чем мы не понимаем друг друга и почему?
Ну, вообще, вся эта вот сейчас в русском интернете шумиха началась из статей про переведенных, кстати. Это все, ну, то есть не наши тренды, но, честно говоря, мы просто исследуем мировой опыт. Со статей про поколение я-я-я, ми-ми-ми, ну, как бы по-английски.
Uh-huh, uh-huh.
Соответственно, и были вот статьи там «Поколение ми-ми-ми, не ми-ми-ми», в смысле не мягкое, не плюшевое.
Да-да-да.
Где, ну, как бы оно хаялось, то есть говорилось о том, что это поколение, которое, оно живет уже не во время кризиса, в том числе в России, у них все есть, да, они как раз жили во времена, когда экономический рассвет, да, ну, взрослели, они привыкли на себе концентрироваться, у них, к ним им доступны технологии, да, оно характеризуется, во-первых, еще большей технологичностью, прям погруженностью в гаджеты и все такое, они жили уже, когда это все существовало, да. Вот. Но с другой стороны, они, я у них как бы гораздо больше. Потому что, ну, то есть они, исследование по поводу того, началось, я думаю, с того, что какое они место занимают на работе. Вот, то есть они больше ориентированы на то, чтобы развивать себя, и работа для них — это средство реализации своего «я». Если раньше ты просто искал работу, был и посвящен, да, тебе нужно было выживать, то сейчас это человек, который, да, он выбирает себе рабочие часы, рабочее время, рабочее место, и он очень капризен, он не свойственно ему оставаться на работе, он очень хочет быстро повышения. То есть, как бы человек, который хочет всего и сразу, вот так говоря, грубо говоря, об этом были статьи. Собственно, из этого началось исследование, кто это. Потому что те, кто старше, они объединяют в это поколение и нас, да. Те, кто, ну, те, мы, допустим, готовы сказать это про 20-летних. И отсюда появился вот как раз конфликт такой, 30-летних как бы и 20-летних. И кто-то, говорю, считает, что в принципе это одно поколение. Вообще, раньше традиционная схема была поколение делить 30 годами. Но сейчас при смене технологий именно, которые определяют очень сильно субкультуру и так далее.
И образ жизни.
Образ жизни, да. Эти поколения сменяются гораздо чаще. Я думаю, что, лично мое мнение, что 10 лет — это, ну, действительно уже разница.
Срок, да. Я как раз читал, наоборот, статью, которая очень позитивно характеризует современное поколение и говорит о том, что не нужно все, значит, валить. Вы все старики, раз так рассуждаете.
Кто-то помоложе писал просто,
да. И перечисляется, что ребята там умеют, действительно умеют трудиться, понимают, что жизнь маслом не намазана, что нужно повкалывать и поучиться, чтобы чего-то добиваться, там, да, умеют хорошо себя показать, в отличие от предыдущего поколения, ну и так далее. И вот в связи с этим я как раз этот опрос и создал, и интересно было почитать его результаты, но сначала я хочу нашего гостя
спросить. Да, самое главное, как, собственно.
Подожди, сначала о вопросе. Я хотел задать вопрос, как бы ты ответил на опрос, не знаю, отвечал ты или нет, чем современное, как ты думаешь, твое поколение лучше предыдущего поколения?
И, знаешь, мне кажется, для меня сложно. Лучше, хуже. То есть это очень, ну, это должна быть объективная оценка какая-то, да? А я просто скажу, что мы разные. Вот. То есть, и вот разность мы можем объективно как-то оценивать, да? Там по той же, вот мы обсуждали там стиль одежды, ценности, что-то еще, интересы. Наверное, все-таки, да, вот я как раз это вот поколение, которое хочет всего и сразу. Но в каком-то определенном возрасте ты приходишь к конфликту внутри себя, что ты не можешь это все получить, и тут ты начинаешь уже думать, а что мне нужно сделать? То есть тогда ты уже начинаешь выставлять определенные вещи, какие ценности для меня важны. И я понимаю, что всего и сразу не будет, вот, и что нужно... то есть у меня... То есть я из того поколения, когда мне хочется... То есть мне слишком много интересного всего... Но ты потихоньку что-то пробуешь, и оно у тебя там что-то отпадает.
Ну вот интересно, раньше люди об этом задумываются. В этом, конечно.
Результаты опроса я озвучу, и мы зададим главный вопрос нашему гостю. Итак, самое маленькое количество процентов, они постоянно совершенствуют себя.
Чуть это, более... То есть люди считают, что новое поколение лучше, чем старое, потому что да. Они постоянно совершенствуют себя.
Чуть больше. Они готовы к тому, что для успеха придется потрудиться. Еще больше. Они умеют правильно себя оценивать и преподносить. И победил вариант. Они знают, чего хотят, и умеют этого добиваться.
А мне кажется, что многие ребята не знают, чего они хотят.
Тогда вот действительно к главному вопросу, как ты сам, вот что бы ты сам сказал о современном поколении и вообще, что сейчас в тренде не в одежде, а вот что сейчас в тренде, скажем так, какие тенденции ты видишь, с какими ты согласен, какие тебе нравятся, какие тебе не нравятся, какие ты хотел бы нарушить, о чем бы ты хотел говорить этому поколению? Сейчас у тебя есть возможность,
да,
смотри.
Наверное, пообщавшись, да, с разными ребятами из разных, как бы, вообще групп, мне бы хотелось то, что ребята не задумываются о будущем часто. Uh-huh. На самом деле, наверное, те, кто вот чуть младше меня, они не задумываются о будущем и пытаются жить по уже сложившемуся какому-то сценарию жизни. То есть они боятся что-то пробовать. Они хотят быть как все, хотя, это, кстати, такая вещь, она, в принципе, из поколения в поколение повторяется. Но вот это вот попробовать нарушить обычный сценарий своей судьбы, достаточно печальный. Вот. То есть то, как у кого-то, вот у всех все одинаково. То есть вот эта вот определенная смелость попробовать сделать что-то, чего не делают другие. Но тут не то, чтобы показать себя, а именно попробовать сделать шаг, чтобы улучшить свои какие-то... Ну, то есть, может быть, не добиться определенных высот, не заработать много денег, но сделать того, чего ты не делал до этого.
Угу. То есть тебе кажется, это не свойственно сейчас?
Это не свойственно. Угу. Все пытаются пойти по протаренной дорожке. Угу. То есть вот это я замечаю. То есть пойти по пути меньшего сопротивления. И когда приходит шанс пойти вот, ну, на какой-то конфликт с самим собой, еще что-то, они на него не идут, они попытаются, чтобы, ну, быть в очень комфортных условиях.
Ну, возможно, кстати, смотри, если интернет приучает не мыслить, как бы, как раньше, ты не мог это погуглить, тебе надо было где-то найти, понять, вспомнить, ты запоминал, там, да, изучал, ты был богатый внутренне, сейчас тебе не нужно помнить, ты просто идешь, гуглишь и все. То есть, ну, это возможно, кстати, на мышлении как-то отражается. Но это маленькая ремарка. Угу. А по поводу, ну, вот в целом мы говорили про всякие тренды в одежде. А что мы еще не упомянули? Ну, то есть вот есть такая цитата, это я тоже на каком-то сайте нашел. Когда ты молод и полон сил, то постоянно находишься в поисках развлечений. Есть привычные игры, алкоголь и стимуляторы, и они уже надоели, и надо придумать что-то оригинальное и эффективное. Вот что сейчас еще вообще у молодежи в тренде? Что сейчас люди делают? Ну, вот так вот.
Что зажигает?
Да. Что зажигает это поколение?
Не знаю, мне первое, что приходит в голову, это Инстаграм. То есть сейчас вот мы живем в век Инстаграма.
Самопрезентация, может быть,
да, наверное,
так.
Многие пытаются стать блогерами, как и я пытаюсь стать Инстаграм-блогером. И И, к сожалению, даже многие ребята, кого, за кем я слежу, они все одинаковые.
Значит, хочется, чтобы на тебя смотрели, да? И чтобы ты влиял, по сути.
Ну, наверное, хочется, чтобы оставить какой-то, может быть, вклад, наверное, отчасти. А два, чтобы, да, тебя увидели, что ты есть, что ты существуешь. То есть, может быть, это определенная такая жажда самоопределения.
Ну, я, завершая передачу, скажу, что на самом деле, что бы ни говорили, вот мы одинаковые в корне. Потому что, когда мне было 16 лет, я мечтал оставить свой вклад, чтобы что-то, какой-то след оставить, чтобы как-то повлиять на свое поколение, на свое окружение. И мы не, вот мы не меняемся. Люди в корне остаются такими же самыми. Мы все хотим принятия, все хотим, как бы это ни звучало,
какой-то славы. Ну да, то есть если копнуть еще глубже, то в принципе то же самое.
Ну, получается...
Если смотреть на вот, ну, эмоционально-социальный какой-то подтекст, да, то он разный.
Получается, у тебя есть определенные периоды в жизни, и в молодости тебе интересно одно, чуть старше другое, и в принципе меняется, смысл не меняется, меняется форма.
Все, наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Это была «Теорема». Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.